В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Американская мечта. Визит Георгия Квирикашвили в Вашингтон. Закон о негостайне. О чем еще не узнают в Цхинвале грузинские агенты. Землеотвод. Куда делись 4 гектара ботанического сада по соседству с резиденцией Иванишвили. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Центр по исследованию коррупции и организованной преступности заявил о связи виолончелиста Сергея Ралдугина с делом Сергея Магнитского. В совершении взрыва в автобусе в Ереване подозревается 55-летний ранее судимый мужчина. Президент США заявил, что Владимир Путин видит в единстве Европы угрозу. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности заявил о связи виолончелиста Сергея Ралдугина, близкого друга президента России Владимира Путина, с офшором, на который были выведены из российского бюджета средства, схему хищения которых раскрыл юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. По данным Центра, часть украденных 230 миллионов долларов в 2008 году в результате нескольких операций была переведена на счет компании Delco Networks, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Согласно расследованию Международного консорциума журналистских расследований, эта компания в том же году купила 70 тысяч акций Роснефти у панамского офшора Ралдугина. В центре пришли к выводу, что средства таким образом в конечном итоге пришли в компанию близкого к российским властям человеку. 3 апреля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал материал о коррупции в высших эшелонах власти в нескольких странах мира. России посвящена значительная часть этого расследования. В ней утверждается, что близкие к Путину люди через Банк России и панамские офшорные компании отмыли более 2 миллиардов долларов. В Кремле расследование называют информационным вбросом. Сам Владимир Путин подтвердил, что Ралдугин занимается бизнесом, однако заявил, что все деньги виолончелист тратит на покупку музыкальных инструментов. В совершении взрыва в автобусе в Ереване подозревается 55-летний ранее судимый мужчина. Мужчина, который подозревается в совершении взрыва, ранее был дважды судим. В первый раз он был осужден на 13 лет лишения свободы за попытку убийства. Второй срок он отсидел не в Армении, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в следственных органах Армении. Возможно, обнаруженные на месте останки принадлежат именно ему, отметил он. Ранее советник председателя Следственного комитета Армении Сона Друзян заявила, что подозреваемый во взрыве планировал совершить покушение на убийство своих родственников. При этом организатором взрыва может оказаться и второй погибший, личность которого пока не установлена. Не исключается также, что взрыв в автобусе произошел случайно. В ходе предварительного этапа расследования признаков теракта не выявлено. Напомним, вчера на улице Алабяна произошел взрыв в автобусе, следовавшем по маршруту номер 63. Погибли 2 человека и еще 7 пострадали.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама считает, что его российский коллега Владимир Путин видит в европейском единстве угрозу и пытается подорвать его. Американский лидер заявил об этом в интервью телеканалу CBS, которое должно выйти сегодня, 26 апреля. Говоря о миграционном кризисе, Обама отметил, что ситуация создает напряженность в европейской политике, способствует усилению ультраправых, ведет к риску распада ЕС. В некоторых случаях это эксплуатируется такими людьми, как Путин, сказал Обама. По его словам, президент Российской Федерации заблуждается, рассматривая НАТО и Европу и Евросоюз как угрозу. «Я думаю, что это ошибка. Я заметил ему, что в действительности крепкая единая Европа, сотрудничающая с сильной, ориентированной на внешний мир России, это верный путь. До сих пор он не до конца убежден в этом», — добавил президент США. Интервью Барака Обамы было записано в завершении его визита в Европу. Американский лидер полагает, что сейчас Европе необходимо продемонстрировать единство, столкнувшись с такими вызовами, как кризис, связанный с притоком беженцев и активизация радикальных исламистов. В Кремле прокомментировали слова президента США Барака Обамы о том, что российский президент Владимир Путин рассматривает НАТО и Евросоюз как угрозу. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это НАТО относится к России как к угрозе. Москва же настроена развивать добрые отношения со всеми странами и объединениями. Что касается того, кто для кого представляет опасность, здесь, наверное, не следует забывать постоянно звучавшие в течение последних нескольких лет и из Брюсселя, и из штаб-квартиры, и со стороны членов руководства НАТО заявление о том, что именно Россию они рассматривают как опасность, заявил Песков. Ранее были распространены слова Барака Обамы относительно России, которые произнесены ими в интервью телеканалу CBS, которое было записано в завершение визита президента США в Европу. Обама заявил, среди прочего, что президент Путин заблуждается, рассматривая НАТО и ЕС как угрозу, и что он говорил российскому лидеру об этом. В Одессе продолжается бессрочная акция с требованием отставки мэра Геннадия Труханова. В ночь на вторник, 26 апреля, произошло нападение на лагерь участников протестов. Группа мужчин подъехала на автобусе к месту бессрочного пикета и начала избивать находившихся там людей. Пятеро нападавших были задержаны милицией. Сегодня же сотрудникам полиции удалось разблокировать здание городской администрации Одессы, все входы которого перекрыли участники акции.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Георгий Квирикашвили в ходе своего пятидневного визита в США уже встретился с руководителями Всемирного банка и МВФ, сенаторами и экспертами. О целях американского визита Георгия Квирикашвили и оценка грузинских наблюдателей в сюжете Мзии Парисишвили.
Журналисты правительственного пола, сопровождающие премьер-министра Георгия Квирикашвили в США, оказались в непривычной ситуации. В отличие от предшественников, которые после каждой встречи с излишней охотой делились впечатлениями и достижениями, Квирикашвили пока хранит молчание. Зато своими позитивными впечатлениями о встрече с грузинским премьером поделились американские чиновники, политики и эксперты. Премьер-министр акцентирует внимание на трех темах, сообщил после встречи президент Атлантического совета внешнеполитического исследований США Фредерик Кемп.
На экономических, инвестиционных вопросах, и в этом, я думаю, он может достичь большого прогресса. Второе. В этом году пройдет саммит НАТО, и премьер-министр ожидает услышать здесь поддержку на пути Грузии к членству в этой организации. И третье. Это предстоящие выборы. И очень много американцев заинтересованы в том, чтобы в Грузии была жизнеспособная демократия. И тот факт, что премьер старается сохранить этот путь, здесь был воспринят очень позитивно.
Ничего плохого в попытках правительства Грузии искать инвесторов за океаном не видит вице-президент Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Мераб Джанишвили. Он вспоминает, что с этой целью прежние власти организовали даже приезд Дональда Трампа в Батуми для строительства Трамп Тауэр. Но из этого ничего не вышло. Зарубежных инвесторов, убежден Джанишвили, нужно привлекать хорошей инвестиционной погодой в доме.
Мы должны привлечь инвесторов низкими налогами и простой учетной системой. Нужна финансовая стабильность. Но курс лари, к примеру, за последние полтора года был невообразимо нестабилен. Для улучшения ситуации правительство должно работать ежедневно. Вот когда правительство внедрит эстонскую модель, то есть когда реинвестированные суммы будут освобождены от налога на прибыль, это станет большим шагом вперед в деле улучшения инвестиционной среды.
Но правительство с этим новшеством, как известно, решило повременить до 1 января следующего года. Директор Центра стратегических исследований Иракли Минагаришвили заостряет внимание на внешне- и внутриполитических задачах визита премьер-министра Грузии в США. В преддверии Варшавского саммита Тбилиси очень важна поддержка Вашингтона, которая имеет очень весомый голос. В этом ключе предстоящие парламентские выборы остаются вызовом для правительства Грузии. И надо провести их так, чтобы легитимность результатов голосования не вызывали вопросов ни в самой Грузии, ни на Западе, говорит Иракли Минагаришвили.
Для Грузии выборы 2012 года были серьезным достижением, когда впервые в ее истории власть сменилась мирным путем. Прецедент важный, но абсолютно недостаточный для утверждения, что такое правило укоренилось в нашей стране. Доказательство верности Грузии данному демократическому процессу необходимо, чтобы это повторилось несколько раз.
До этого, по словам Минагаришвили, у западных партнеров всегда будут вопросы относительно предстоящих выборов в Грузии. О выборах пройдет речь, предположительно, и на предстоящей встрече премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили с вице-президентом США Джозефом Байденом. В последующие дни Квирикашвили проведет встречи в Бостоне и Чикаго. Его визит завершится 29 апреля. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На рассмотрение профильного комитета парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия поступил законопроект об уголовной ответственности за установление сотрудничества со специальной службой, органом безопасности или разведывательным органом Грузии. Эксперт предупреждает, что в группе риска может оказаться кто угодно. С подробностями наш схинвальский корреспондент Ирина Келексаева.
О законопроекте стало известно несколько дней назад. Мои источники в правительстве назвали его «Шаргаевским», имея в виду не столько самого главу КГБ Республики Виктора Шаргаева, сколько обозначая источник происхождения проекта. В том, что документ поступил из КГБ, уверены и местные парламентарии. Однако получить официальное подтверждение этой информации мне не удалось. Пресс-служба КГБ попросила направить запрос на информацию в письменном виде, что для неаккредитованного журналиста «Эхо Кавказа» автоматически означает отказ. Косвенным подтверждением того, что за проектом стоит КГБ, источники называют легкость, с которым он прошел фильтр правительства. Рассказывают, что единственным членом Кабмина, который во время обсуждения призвал внимательнее отнестись к подобного рода инициативам, был теперь уже бывший министр иностранных дел Казбулат Цхувребов. В свою очередь, опытный юрист и глава администрации президента Алан Джоев якобы причесал законопроект перед отправкой его в парламент. Поправки всего в проекте 3 статьи предполагают уголовное преследование и или штраф в размере 50 тысяч рублей для граждан Южной Осетии, которые умышленно или без умысла предоставили спецслужбам Грузии сведения, не содержащие государственной тайны. При этом уточняется, что сведения должны быть направлены против безопасности Южной Осетии. В случае добровольного и своевременного покаяния лицо, совершившее это преступление, от уголовной ответственности освобождается. Один из источников в правительстве объяснил мне это так. Вот если ты идешь по коридору, а навстречу тебе идет коллега, который спрашивает, ну как дела у тебя в отделе? А потом выяснится, что это агент Грузии, и тебя просто обязаны посадить на 2 года. Фактически, инициатива предполагает уголовное преследование любого гражданина Южной Осетии, не имеющего никакого доступа к секретной информации. В условиях закрытого следствия и судопроизводства, это предполагает вторая поправка, подсудимым сложно будет доказать, что разговор о ненастной погоде не являлся покушением на безопасность государства. Если этот законопроект действительно был инициирован местным комитетом госбезопасности, то возникает множество вопросов, говорит местный эксперт Алан Джусоев.
Наверное, хотят расширить свои полномочия, хотя у нашего КГБ и так немало полномочий в этой сфере, и они работают, и у них все для этого есть. Второе, возможно, в преддверии предвыборной баталии эта бумага, этот документ может стать еще одной составляющей, может быть, противостояния там, исполнительной законодательной власти. Скажу так, могут поделить там, вы за предателей или против предателей там, Родины. И третье, я бы этого не хотел говорить и не хотел бы об этом думать, но вот такие бумаги говорят обычно не об очень хорошей профессиональной составляющей структуры в целом.
Эксперт попытался представить последствия принятия подобного закона для граждан Южной Осетии, продолжает Алан Джусоев.
по статьям, я так понимаю, это, скажем так, рыба, некая преамбула, на основании которой должен быть составлен еще один закон. У нас есть закон о гостайне. Там четко прописано, что является государственной тайной, кто является носителем государственной тайны и какие у них полномочия. Что они имеют право говорить, где они имеют и с кем они имеют право говорить. Значит, по этой бумаге, допустим, непонятно, кто, где, что, с кем и когда может или не может говорить, причем она абсолютно любую тему, начиная с кулинарии, заканчивая погодой. Если взять по сути и на практике, то, допустим, у нас очень многие люди имеют родственников в Грузии, очень многие выезжают на лечение в Грузию. Очень многие разговаривают по телефону, в режиме телефонного разговора с Грузией. Как мы обведем кругом вот эту черту людей вот в рамках этого закона? Вот это для меня большой вопрос. Тогда у нас получается, что как минимум 1000, 2500, 3 человек взрослого населения, они подпадают именно вот под возможный вот этот закон. 3000 человек должны будут приносить по 50 тысяч рублей после каждого телефонного разговора или поездки на лечение. А весь Ленингорский район тогда надо посадить. И половину Знаурского района, и часть Чалского района, я имею в виду приграничные районы, допустим, Квайсы.
Другой югоостинский эксперт внимательно прочитал текст законопроекта и согласился дать свой комментарий, но на условиях анонимности. Он назвал законопроект бредовым. По словам эксперта, любые законодательные инициативы и акты должны соответствовать Конституции Южной Осетии и не противоречить основным правам человека. Цитата. «Мы должны определиться и с тем, что именно называть действиями, которые угрожают безопасности республики, и как в таком случае быть с деятельностью многих чиновников, представителям власти, политиками, которые наносят вред Южной Осетии или своим бездействием проваливают многие полезные для государства начинания. Обычный гражданин может случайно, сам того не подозревая, столкнуться с грузинским агентом и также случайно сообщить ему информацию, не содержащую государственную тайну». Здесь эксперт рассмеялся. А если такой закон все же будет принят, то, по словам эксперта, гражданам необходимо будет сообщить, кто является сотрудником разведки Грузии или их представителем в Южной Осетии, чтобы их избегать. Для этого, считает мой собеседник, придется выпустить каталог грузинской резидентуры, который будет в доступе для всех жителей республики. Ирина Келексава, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Сухуми журналисты вступили в конфликт с городским собранием. После того, как репортеров удалили заседание собрания, ассоциация работников СМИ обратилась с жалобой в Генпрокуратуру самопровозглашенной республики. Ответ пришел. О том, почему журналистов не удовлетворил, из Сухуми Елена Заводская.
13 апреля в Сухуми состоялось первое заседание вновь избранного городского собрания. В повестке первого рабочего дня депутатов значились выборы председателя. Осветить это событие пришли представители практически всех абхазских средств массовой информации. Однако наблюдать и освещать эти выборы журналистам не позволил председатель Сухумской избирательной комиссии Аслан Дочия. Он принял единоличное решение о проведении закрытого заседания. Между тем, согласно статье 34 принятого регламента, городское собрание может принять решение о проведении закрытого заседания. Такое решение принимается большинством голосов от числа членов городского собрания. А часть 5 этой же статьи говорит о том, что на закрытом заседании обсуждаются сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну. Какой охраняемой законом тайной являются выборы председателя собрания, на этот вопрос журналистам никто не счел нужным ответить. Этот инцидент вызвал острую реакцию у журналистов. Ассоциация работников СМИ Республики Абхазия в этот же день обратилась в Генеральную прокуратуру. В заявлении Арсмира говорится о том, что журналиста выдворили с заседания городского собрания, нарушив тем самым не только законы, но и конституцию, гарантирующую населению право на получение информации, а СМИ – право на доступ к информации. Арсмира просила провести прокурорскую проверку на предмет соответствия действий депутатов собрания законам, в частности, закону о праве на доступ к информации. Арсмира обратила внимание прокуратуры на то, что вопрос о проведении закрытого заседания не был поставлен на голосование, а решение было принято единолично председателем Сухумской избирательной комиссии Асланом Дочия. 22 апреля от старшего прокурора Управления по надзору за исполнением законодательства правительства Яна Допуа в Арсмиру пришел ответ, поразивший предельной лаконичностью. Он сообщил следующее. «Генеральной прокуратурой Республики Абхазия изучено ваше заявление о нарушении прав средств массовой информации на получение доступа к информации в собрании города Сухум. Факты, изложенные в вашем заявлении, не нашли своего подтверждения». Председатель Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия Зида Чания так прокомментировал ответ прокуратуры.
Я считаю, что прокуратура отнеслась безответственно к заявлению, сделанному Арсмирой. По сути дела, не выполнила свою работу, а просто отписалась. Об этом свидетельствуют три строчки, где говорится, что факты, изложенные в нашем заявлении, не нашли своего подтверждения. Факты не могли не найти своего подтверждения, если бы прокуратура добросовестно опросила бы журналистов. Насколько я знаю, прокуратурой был опрошен всего один журналист. Этот журналист подтвердил факт выдворения журналистов с заседания собрания. Более того, мы просили дать правовую оценку. Правовой оценки также в ответе не содержится. Конечно, мне бы хотелось, чтобы прокуратура более серьезно относилась к фактам, которые связаны с гласностью, с прозрачностью, чтобы она внимательно изучала подобные вещи. Потому что вот данный ответ прокуратуры, я предполагаю, что он будет иметь свои последствия. На сегодняшний день городское собрание Сухума так и не зовет нас на свои заседания.
К этому можно добавить только одно. В Сухумском городском собрании, видимо, прочно укоренилась традиция проведения всех без исключения заседаний за закрытыми дверьми. За весь предыдущий срок работы собрания журналистов, насколько мне известно, пригласили осветить работу собрания всего дважды. Первый раз это произошло сразу после избрания нового созыва собрания, а второй раз года три спустя после того, как в центре города в одну ночь снесли сразу два памятника архитектуры, и это событие получило большой резонанс. Все, других поводов пригласить журналистов собрание за 5 лет не нашло. Видно, депутаты не считают нужным информировать избирателей о своей деятельности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян из Сухуми.
Как вы относитесь к идее штрафовать тех туристов, которые выходят в город в неприглядном виде?
Отлично. Вы понимаете, есть какие-то культурные ценности у нашего народа. И они идут в противорез нашим ценностям. То, что отдыхающие ходят в общественных местах в неприглядном виде. Как бы для меня это чуть оскорбляет мои традиции, моего народа. Да. Саид Сангуля.
Мы должны их на руках своих нести, я считаю. Потому что это наша копейка, это наша экономика национальная. И мы должны ее развивать.
Идею штрафа поддерживаете или нет?
Нет, мы должны их уважать и привлекать туристов. Куджба Саид.
Насчет сразу штраф вводить, ну, это как-то слишком радикально. Но вводить какие-то меры, это да, это нужно. Ну, милиции хватает, сотрудников же много, да, можно как бы их выставить в период, когда отдыхающих много. И пусть они делают хотя бы предупреждение для начала. То есть на первое время предупреждение, да, а потом уже штраф. Ну, опять же, как штрафовать? Человек идет без документов, без ничего. Надо штраф выписать как-то, или это надо будет задерживаться, да. Человек идет в купальнике или в плавках, ему даже штраф заплатить нечем. Меня Иван зовут.
Да, я поддерживаю эту идею, потому что в других странах мусульманских, вот я была в Дубае, там не ходят так. А чем у нас хуже, мы тоже придерживаемся традиций своих и с оголенным торсом или в купальном костюме. Я считаю, что не нужно ходить. Для этого есть отведенные места. Пляж, пожалуйста. Штрафные санкции, они всегда эффективны. Меня зовут Ирина Пабба.
Я думаю, достаточно как бы устного предупреждения, а штраф и насколько необходимость в штрафе. Тот же турист, скажем, если он вышел, извините, в плавках куда-то за набережную, он откуда у него там сумма, как его в участок везти? Или, мне кажется, сами люди, жители Абхазии, сами подскажут, они поймут, я думаю. Поэтому думаю, что нет необходимости. Тробер, Чопуа.
Как только начнется штрафовая система, тогда и все прекратится, я думаю. Тогда они перестанут ходить в своих купальных костюмах там, где не нужно. Мераль.
Турции на входе в мечеть размещают баннеры. Там даже текст не присутствует, то есть это все картинками легко объясняется. Было бы эффективно информационную работу проводить в этом плане. А законодательство, ну, уже если в конце концов мы придем к тому, что мы не можем как бы влиять на людей, тогда уже, может быть, радикальные какие-то методы принимать. На въезде в Абхазию можно размещать какие-то информационные таблички. Ничего мы этого не сделали, делаем просто закон. Мне кажется, эффективность пострадает от этого.
К себе в кафе я не запущу. Я на берегу имею кафе, но к себе я не запущу. В плавках это. Пускай он выйдет, уйдет, не заплатит, не посидит у меня, но зато я к себе уважение требую. Меня зовут Диана.
Нет, конечно. Как я могу поддерживать эту идею? Мне кажется, она абсурдна вообще с самого начала. Не подавающие, ну не голые же. А потом, извините, есть какие-то ограничения. Допустим, в Прибалтике в ресторан без чулок женщина не может зайти вечером, а днем она может в купальнике быть там, особенно вот в прибрежной полосе. Создавайте здесь такие условия. Где-то можно, где-то нельзя. На пляже, да. В общественные места, я понимаю, не очень приятно, когда заходит, допустим, в музей молодая женщина, у которой шорты недозволенно короткие совершенно, и верх вообще открытый, там чуть ли не до пупка. Конечно, это неприлично, это не... ведь город не только курортный, а это еще и административный центр и так далее, и так далее. Но надо создавать эти условия, ограничения, говорить, где можно, где нельзя, как можно.
Вы против штрафов?
Против штрафов, да.
Тая. Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В Ереване расследуют взрыв автобуса, в результате которого погибли два человека. О версиях и политическом резонансе мы беседуем с корреспондентом армянской службы радио «Свобода» в Ереване Карленом Асланяном. Карлен, здравствуйте.
Добрый вечер, Вадим.
Карлен, скажите, сегодня была озвучена версия такая, так сказать, семейно-бытовая версия этого взрыва. Насколько она пользуется доверием у экспертов и у простых граждан?
Ну, эта версия пока не окончательная, она так и пока остается версией. Я представлю, что она себя как бы представляет, так Следственный комитет сегодня сообщил, Вадим, что вот на месте происшествия была обнаружена карта мобильной связи, и как потом уже выяснилось, она принадлежит гражданину Армении, он был ранее уже дважды судим, и уже были обыски в его квартире, и там были обнаружены взрывчатое вещество, так называемое тротиль, детонатор. И, кстати, следы тротила были обнаружены также на автобусе. Вот это есть такая основная версия. Пока не уточняется, ли был ли он одним из этих погибших. Пока этого не уточняется, но в настоящее время продолжается мероприятие для этих идентификации владельца обнаруженной мобильной карты второго трупа.
Скажите, Карлен, ведь таких взрывов в Ереване, в общем, не припомним, да? И терроризм вроде бы тоже никогда не процветал там. Скажите, народ встревожен по этому поводу?
Ну да, тревожность есть немножко, так как я объясню проблему, что вы знаете, в этом месте какая напряженная ситуация на границе Нагорного Карабаха, ну и не официальном уровне, но, конечно, среди армян были какие-то опасения, что может быть какой-нибудь теракт. Кроме того, практически за несколько часов этого теракта, 24 апреля, если вы знаете, в Армении отмечалась годовщина армянского геноцида. И что интересно, Вадим, что вот место, где произошел этот взрыв, недалеко от главного памятника и музея армянского геноцида. И конечно, после взрыва сразу в Фейсбуке, в социальных сетях уже были такие разговоры, что это муссурак. Но пока что, как я уже сказал, официальная версия теракта опровергнута.
А правильно я вас понимаю, что версия бытового взрыва, в принципе, устраивает и власть, и обывателя?
Ну, знаете, что пока что политическая ее оппозиция, например, пока что не удерживает каких-либо комментариев. А что касается Ну, президент, он только распорядился усилить это патрульно-постовое,
сопровождение.
Усилить. Ну, пока что других политических комментариев я не могу передать, потому что ждут официальных новостей.
То есть это то, что произошло, не усилило довольно высокий уровень напряженности в Ереване? Политической напряженности?
Я бы не сказал этого. Ну, так как я уже сказал, оппозиция пока сдерживается, как если бы комментарии или акции.
Спасибо большое, Карлен. Я напомню, на прямой связи из Еревана с нами был корреспондент армянской службы радио «Свобода» Карлен Асланян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми и Цхинвали 20.30. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о де-факто границе с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, сообщается на сайте Кремля. Граница между Республикой Южная Осетия и Россией проходит по линии, которая существовала на момент распада СССР и проходила между РСФСР и Грузинской ССР. Договор является базовым документом, определяющим прохождение государственной границы между двумя странами на всем ее протяжении от западной до восточной точки стыка государственных границ Российской Федерации, Республики Южной Осетии и Грузии, говорится в справке к документу, сообщает «Спутник Южная Осетия». Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью французскому радио РФИ заявил, что конфликты в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия должны быть урегулированы исключительно мирным путем. И в этом Россия может сыграть конструктивную роль. Интеграция же Грузии в НАТО и Евросоюз не решит этого вопроса. Россия должна осознать, оказав Грузии помощь в мирном возвращении сепаратистских регионов. Она обретет друзей в регионе, заявил грузинский лидер, передает портал «Грузия онлайн». В другом интервью «Франс-24» президент, отвечая на вопрос о перспективе урегулирования конфликтов, заявил, что территория Грузии оккупирована российскими военными. «Они создали на нашей территории искусственное государство, и это неприемлемо. Грузия никогда не смирится с аннексией и оккупацией», заявил Маргвелашвили. На центральном рынке Сухуми сотрудники миграционной службы самопровозглашенной Республики Абхазия провели рейд. Были задержаны в общей сложности, по словам сотрудников службы, около 200 человек. У них проверили документы. Тех, у кого не были в порядке, отпустили. Нарушителям же будут выписаны штрафы, информирует «Спутник Абхазия». «Это плановая проверка с начала курортного сезона. Мы их будем проводить два раза в месяц. С 1 апреля вступил в силу закон о визовом режиме со странами, не признающими государственность Абхазии. Трудовые мигранты из таких стран обязаны получить визу. Этот рейд скорее информационный. Задерживаем, проверяем документы, разъясняем, как получить разрешение», сказал начальник Ачимчирского отдела миграционной службы Астамур Трапш. По данным службы, за прошлый год на учет поставлено около 8 тысяч мигрантов. Большей частью это граждане Узбекистана и Таджикистана. Есть корейцы и китайцы. Грузинские школьники будут отдыхать по случаю Пасхи с 28 апреля по 4 мая, сообщили сегодня 26 апреля в Министерстве образования и науки страны, передает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. В Сухуми сегодня на пресс-конференции торгово-промышленной палате рассказали, как и почему абхазская аджика стала поводом для скандала в Черногории. На пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия состоялась пресс-конференция руководителей этой организации, на которой они рассказали о своих последних зарубежных поездках. К этому времени уже широко распространилась информация об инциденте на международной туристической выставке в Черногории, когда впервые за все время участия абхазских делегаций в таких мероприятиях местные власти под нажимом грузинского МИДа закрыли экспозицию республики. Но началась пресс-конференция с рассказа вице-президента ТПП Адгура Лужба, который возглавлял делегацию, посетившую на прошлой неделе королевство Бахрейн. Заходил на пресс-конференции и разговор об участии делегации ТПП Абхазии в проходившей несколько раньше, в конце марта в центре Парижа, у Версальских ворот ежегодной международной туристической выставки. Абхазия участвовала в ней впервые, но с большим успехом. И может быть потому, что пресс-служба ТПП познакомила абхазских читателей с подробным красочным рассказом о поездке в Париж всего за несколько дней до скандала в Черногории, последний по контрасту, вызвал в нашем обществе еще больше резонанс, чем могло бы быть. Как это так? Власти маленькой балканской страны, которая, кстати, обрела независимость всего 10 лет назад, то есть на 13 лет позже, чем де-факто независимой стала Абхазия, выдворяет ее делегацию с открывшейся 21 апреля выставки туризма, гостиничного оборудования и гостеприимства в городе Будва. И вот выдержки из сегодняшнего рассказа об этом президента Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадия Гагулия.
Первые два дня все было на ура. Соседи, которые стояли рядом с нами, все завидовали, почему такой приток людей, интересующихся Абхазией. Но на второй день выставки прибыла полиция. Когда мы отказались категорично уходить из павильона, им ничего не оставалось, они там совещались, решали, что нам делать. Насильно нас выгнать они побоялись, так как мы им сразу их предупредили, что мы имеем гражданство России. И им пришлось вот закрыть нашу экспозицию со всех сторон.
Геннадий Леонидович считает, что Черногория тем самым испортила свою репутацию как надежного туристического партнера, а на представителях фирмы, которая организовала выставку и сама пригласила абхазов, во время выдворения тех, по его словам, лица не было. И так грузинские дипломаты одержали победу и, наверное, в очередной раз гордятся собой. Впрочем, все это очень спорно. Геннадий Гагулия говорит.
Честно говоря, я даже немного рад тому, что этот маленький скандал произошел. Если бы мы поехали, вы приехали бы, как всегда, но все бы говорили, ну поехали, ну приехали. Вы знаете, лишний раз хотелось бы напомнить всем нам, что и вправду война продолжается, что мы должны думать о будущем, как мы должны представить свою республику, и как мы должны себя вести в самой республике.
Вчера МИД Абхазии сделал по этому инциденту соответствующее заявление. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
С обзором прессы из Тбилиси Серго Бригвадзе.
Около 40-50% расходов граждан Грузии на охрану здоровья приходятся на медикаменты, заявил глава профильного министерства Давид Сергиенко в интервью газете «Квирис Палитра». Эти расходы в 4 раза выше, чем в большинстве развитых стран мира. Дело в том, что зачастую врачи выписывают пациентам в 2 раза больше медикаментов, чем это необходимо, утверждает министр. Кроме того, серьезной проблемой, по его словам, остается высокая стоимость многих лекарств.
В разных странах мира существуют 3 пути решения этой проблемы. Первый – это когда государство вводит для фармацевтических компаний налог на прибыль, то есть ограничивает бизнес. Второй – государство начинает субсидирование и покупает лекарства для народа. Третий – вводит регуляторы, благодаря которым государство контролирует качество ввозимых и местных лекарств и делает рынок привлекательным для других игроков.
По словам Сергиенко, Грузия пошла по третьему пути, хотя государство использует и элементы второго, уже оплачивая часть медикаментов для граждан. Отныне новые фармацевтические компании не имеют права завозить в Грузию медикаменты, не имеющие сертификатов Всемирной организации здравоохранения, сказал министр. 45% граждан Грузии питаются неполноценно, а 35% голодают, говорится в исследовании продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, пишет газета «Резонанси». По мнению большинства врачей, бесполезный рацион может привести к серьезным заболеваниям, что в принципе грозит 80% жителей Грузии, пишет издание. По словам специалиста по вопросам продовольственной безопасности Шоты Чхеидзе, из-за серьезного дефицита витаминов и микроэлементов, связанного с несбалансированным и неполноценным питанием, в Грузии ежегодно погибает около 700 детей.
Население Грузии меньше питается продуктами, содержащими белки, и потребляет слишком много хлеба. Он богат углеводами, однако в нем практически не содержатся жиры, белки, витамины и микроэлементы. Из-за тяжелых социальных условий население просто не может позволить себе дорогостоящие продукты. Приходится обходиться дешевым хлебом, в рационе многих граждан он занимает 60-70%, норма же 200 грамм хлеба в день.
Говорит Шота Чхеидзе и добавляет, что за последние несколько лет в Грузии было задействовано много социальных программ, направленных на повышение доступности продуктов питания. Однако, несмотря на это, рацион граждан практически не изменился, считает респондент издания. Пользователи многих грузинских интернет-сайтов больше не смогут бесплатно просматривать и скачивать сотни фильмов и сериалов, которые до прошлой недели находились в свободном доступе в глобальной сети, пишет газета «Резонанси». Дело в том, что телекомпания GDS, принадлежащая сыну экс-премьера Бедины Иванишвили, Бери, приобрела эксклюзивное право на показ и распространение этих картин. После этого Национальная комиссия по телекоммуникациям заблокировала доступ к ним на интернет-ресурсах, заявила в интервью агентству менеджер по программам GDS Тата Эдгари.
Я понимаю, что это решение может создать проблемы для пользователей интернета, которые предпочитают смотреть эти фильмы в глобальной сети. Однако, если наша компания обязана соблюдать определенные правила, тогда и все остальные должны соблюдать эти правила. Мы тратим на это большие деньги, а наши фактические конкуренты получают и распространяют эти фильмы бесплатно, и это неравные условия.
Список фильмов, которые больше нельзя увидеть на грузинских сайтах, входят более 200 популярнейших картин и сериалов, как современных, так и из классики мирового кино. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Третий месяц растет курс национальной валюты Грузии. Факторы, которые способствуют укреплению лари, выяснял у специалистов Иракли Аргвелидзе.
Историческое дно лари пробил 28 января нынешнего года. Тогда на валютном рынке царили панические настроения. На площадке Bloomberg курс доходил до отметки 2 лари 55 тетри за 1 доллар. Соответственно, по этому курсу продавали американскую валюту и тбилисские обменные пункты. Девальвация сменилась быстрым ростом с 15 марта. С этого дня по сей день лари по отношению к доллару демонстрирует стабильный рост. Сегодня в обменных пунктах страны 1 доллар можно приобрести за 2 лари 23 тетри. По мнению экспертов, основной причиной укрепления лари является резкое падение спроса на валюту. По данным Нацбанка, в первом квартале текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коммерческие банки купили на 1 миллиард долларов меньше валюты. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе считает, что тенденция резкого укрепления лари также нежелательна, как и его быстрая девальвация.
Сейчас Нацбанк проводит взвешенную монетарную политику, постепенно изымая валюту из оборота. Только в нынешнем году Нацбанк закупил 55 миллионов долларов. Думаю, это правильный шаг, так как резкие перепады валютного курса вредят бизнесу. С приближением лета тренд стабильного лари сохранится. Перманентный рост турпотока, как и рост перечислений из-за рубежа, позволит стабилизировать лари, что благоприятно отразится на экономических процессах.
Считает Георгий Кипуладзе. Банковский эксперт Руман Гуцеридзе считает, что основной причиной укрепления лари является резкое сокращение импорта, в итоге чего спрос на валюту упал. Эксперт назвал еще несколько факторов, укрепивших лари.
В Грузии наблюдаются положительные тенденции по валютным поступлениям. Замедление падения экспорта и постоянный рост денежных переводов из-за рубежа стабилизировали ситуацию на валютном рынке. Свою лепту внесли и равномерные бюджетные траты, осуществляемые правительством. Что касается внешних факторов, то некоторое повышение цен на нефть позволило улучшить ситуацию у внешнеторговых партнеров Грузии, что положительно сказалось на
нашей стране.
По мнению Румана Гоцеридзе, населению необходимо освободиться от иллюзии, что укрепление курса национальной валюты приведет к быстрому падению цен.
Лари обесценивался 2 года, а укрепляется 2 месяца. Разумеется, пройдет немало времени до той поры, когда рынок приспособится к новым реалиям, произведет корректировку расходов. Если тенденция сохранится, то произойдет поэтапное снижение цен. Положительным моментом данной ситуации можно считать замедление темпов инфляции, которая вряд ли в этом году превысит 5%.
Считает Руман Гоцеридзе. На завтрашний день запланировано заседание Комитета монетарной политики Нацбанка Грузии. Эксперты не исключают, что ставка рефинансирования может быть снижена с 8 до 7,5%. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Грузинская оппозиция обвиняет Бедзина Иванишвили в присвоении части ботанического сада. Речь идет об участке, который прилегает к резиденции Иванишвили. В мэрии это называют коррекцией. Звят Мчидлишвили продолжит тему.
Сегодня в Национальном ботаническом саду Тбилиси было шумно. Представители бывшего правящего, а ныне оппозиционного единого национального движения собрали журналистов на границе с участком, который, по их словам, перешел во владение Бедзины Иванишвили. До недавних пор этот участок в 4 гектара, прилегающий к резиденции олигарха, принадлежал ботаническому саду. В качестве доказательства прозвучавших обвинений один из лидеров нацдвижения, Ник Амелия, продемонстрировал журналистам выписку из агентства публичного реестра Минюста Грузии, подтверждающую изменение границ ботанического сада. Господин Иванишвили скрытно, по-воровски, отобрал у ботанического сада 4 гектара территории и присоединил к участку своей резиденции, где он проживает. Вся эта сделка проделана на имя компании, на которую зарегистрирован его бизнес-центр, заявил Мелия. Кроме того, в оппозиционной партии утверждают, что олигарх намерен обзавестись и еще одной территорией вблизи ботанического сада. Депутат Тбилисского Сакрыбуло от ЕНД Ираклий Абесадзе пояснил, что речь идет об участке в 29 гектаров, через который должна пройти трасса, соединяющая столицу с пригородом Шиндиси. Этот участок будет продан вместе со строящейся дорогой. Мэрия уже выставила его на аукцион, который должен завершиться 3 мая. И по нашей информации, победителем будет компания олигарха. Таким образом, еще 29 гектаров окажутся во владении Бедзины Иванишвили. Самое печальное, что он намерен достроить дорогу, которая будет вести к его резиденции за счет бюджета. Для того, чтобы эта дорога подошла к его участку, мэрия собирается дополнительно вырубить до 700 деревьев, возмущался Абесадзе. Столичные власти, в свою очередь, категорически опровергают обвинения в тайных сделках в пользу Иванишвили. Между тем, вице-мэр Тбилиси Ираклий Леквинадзе сегодня все же подтвердил, что очертания границ ботанического сада приняли другую форму. Чиновник назвал это коррекцией и поспешил заверить журналистов, что Иванишвили ни при чем. Распространенная информация о том, что часть территории ботанического сада якобы была передана резиденции, неверна. Просто произошла коррекция границ ботанического сада. Конкретный участок в 4 гектара был заменен на другой, лучший участок равной площади. Новая территория была передана ботаническому саду в его же интересах. Почва нового участка благоприятнее для популяции растений. И исходя из туристических целей, эта территория намного лучше. Объяснил Леквинадзе. Специальное заявление сегодня распространило и руководство Национального ботанического сада Тбилиси. Директор парка Томас Дарчидзе заявил, что замена одного участка на другой была произведена с их согласия. Но, несмотря на позицию руководства ботанического сада, оппозиционеры требуют от мэрии аннулирования решения о коррекции и грозят акциями протеста. При этом обе стороны приглашают зеленые организации изучить обстоятельства этого дела. Однако НПО пока никаких комментариев по этому поводу не делали. Между тем, это не первый случай, когда бывший премьер-министр Грузии, основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили, становится героем подобных скандалов. Так, совсем недавно вся Грузия следила за действиями олигарха, вознамерившегося перевести в дендрарий, который он строит на берегу Черного моря, реликтовые вековые деревья из лесных массивов страны. Кадры столетнего дерева, перевозимого по морю и возвышавшегося словно мачта на грузовой барже, попали во многие мировые СМИ. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Thank you. До 5 мая политические партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия обязаны отчитаться о своей численности. Таково требование нового закона, по которому состав увеличен с 350 до 500 человек. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Первоначально Минюст требовал предоставить отчеты до 15 марта, но к этому сроку из 14 зарегистрированных партий отчитались лишь 5. Новая Осетия, Достоинство и справедливость, Справедливость, труд, развитие, Аланы и Коммунистическая партия. То есть ни одна из парламентских партий к сроку не успела. И что будет, если кто-то из них не сможет отчитаться, тоже пока не ясно. Одни источники предполагают, что их можно будет закрыть в судебном порядке, а их место займет следующая по итогам выборов партия. Другие говорят, что на такой скандал никто не пойдет, просто Минюст будет тянуть время и тормошить депутатов до тех пор, пока они не предоставят отчеты. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов говорит, что не сомневается в том, что его партия сможет отчитаться перед Минюстом. В ее рядах намного больше, чем необходимые по закону 500 членов. Что касается прочих, то, по словам Амирана Дьяконова, для многих эти требования закона могут оказаться непреодолимыми.
Я сомневаюсь, что не считаем, что повышение публики необходимого количества членов партии может оставить на политические партии политические движения вне.
Когда был принят новый закон о политических партиях, наблюдатели говорили, что более успешные парламентские партии таким образом расчищают для себя площадку, избавляются от конкурентов на будущее. Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джурсоев считает эту затею бессмысленной. В том виде, в котором партии существуют сейчас, они и без требований нового закона обречены на невостребованность избирателя и распад, вне зависимости от их сегодняшней численности или успешности. Все дело в том, говорит Алан Джурсоев, что они больше не являются носителями идеологии, но некой обслугой своих амбициозных лидеров. Соответственно, и срок жизни этих партий ограничивается периодом заинтересованности в них амбициозного председателя, говорит Алан Джусоев.
Вот яркий пример единства. Партия власти, большое количество людей в этой партии было. Как только президент какой-то ушел, эта партия умерла сразу же. Ничего по ходу дел в этом механизме не поменялось. Обслуживание чиновников, некой интриги, давление политического. С другой стороны, когда тоже шоу и показывает, что вот я начальник партии, подо мной там 300 человек, 1000 человек, 2000 человек. Партия – это статусность некая, возможность для торга. Там вариации масса.
Соответственно, какое дело до всего этого избирателю? Какая ему печаль от того, что энное количество товарищей не наберет необходимого количества новых участников для своего шоу? И зачем это избирателю становиться под чьи-то штандарты и превращать себя в инструмент для реализации чьих-то личных амбиций? Люди устали от этого балагана и хотят видеть в политиках перспективу для себя, решение их проблем, в первую очередь экономических, социальных, говорит Алан Джусоев.
Вот та политическая партия, которая будет предлагать обществу решение тех или иных задач, не лозунговое, а практическое решение. Может быть реформы, может быть механизмы, будет обосновывать, показывать. Вот та партия пойдет в рост, все личности, партии, общественные организации, движения. Потому что сегодня у нас политическое поле два лозунга. Мы в России соединяемся, и мы своё независимое государство. Больше ничего в политическом поле Южной Осетии сегодня нет, к большому сожалению. А запросы общества абсолютно будут. Этим товарищам я бы всем посоветовал все-таки начать реформировать свои политические организации и начать искать новые платформы, если они хотят сохраниться как политические организации.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Картинки с выставки» посвящена Александру Сергеевичу Грибоедову, который был не только драматургом и дипломатом, но и композитором. О композиторе Грибоедове рассказывает Владимир Абаринов.
Александр Сергеевич Грибоедов был великолепным музыкантом. Он прекрасно играл на фортепиано, на арфе, легко и с удовольствием импровизировал. Из своих музыкальных сочинений он, к сожалению, записал только два вальса. Но на самом деле его комедия тоже музыкальное произведение. Это опера с ариями, дуэтами, великолепно оркестрованными массовыми сценами. У каждого персонажа своя фонетика. Вот, например, там есть такая графиня-бабушка Хрюмина из екатерининской эпохи «Дама». Она говорит с немецким акцентом. «Поете, матушка, мне прафу не под силу. Когда-нибудь я спала-то в могилу». Про Скалозуба сказано «хрипун, удавленник, фагот». Почему хрипун? Почему удавленник? Потому что талия затянута до полной невозможности. Такая мода была среди военных. А император Николай Павлович еще и корсет носил. Или Репетилов говорит в ранней редакции. «Что это от меня все направляют лыжи? Куда один, другие туды же». Это старинная московская речь. Комедия начинается музыкальной пьесой. Из комнаты Софьи доносится дуэт фортепиано и флейты, на которой играет Молчалин. В то время флейта была мужским инструментом. Что именно они играют? Да все что угодно. Сочинений для фортепиано и флейты великое множество. Ну, например, сонату Баха, который, конечно, не писал для рояля, он писал для клавесина. Иоганн Себастьян Бах. Соната до мажор для флейты и клавесина. Эшли Соломон и Терри Чарльстон. Часть третья. Адажио. Кстати говоря, ведь «Горе от ума» есть такая опера, и она даже ставилась в Мариинке в 1910 году. Сочинил ее некто Михаил Иванов, второстепенный композитор, хоть он и учился теории композиции у Чайковского. Записи этой оперы я не нашел, думаю, что ее не существует. А вот есть еще другой Юрий Милославский, в смысле другое «Горе от ума», современного композитора Бориса Гробовского. Вот из нее мы сейчас послушаем арию Софьи. Это она сон свой рассказывает отцу, зубы ему сговаривает. Поет Евгения Гороховская.
Светистый луг, и я искала траву, какую-то не помню, но яву.
На вечер к Фамусову съезжаются разные гости, и среди них Платон Михайлович, который прежде был гусаром или, может быть, конногвардейцем, а теперь женился и, как он сообщает Чацкому, на флейте я твержу дуэт амольный. Амоль – это ля минор. Дуэт флейты и фортепиано у нас уже был, тем более Платон Михайлович его пока еще не выучил. Вот кто действительно загадал мне загадку, так это Репетилов. Он перечисляет Чацкому членов тайного общества. И в их числе Варкулов Евдоким. Ты не слыхал, как он поет? О, диво! Послушай, милый, особливо, есть у него любимое одно. «Анон лашьярми, но-но-но». В переводе с итальянского получается «Ах, не оставь меня, нет-нет-нет». Эти слова нашлись в либретто Пьетро Метастазио «Дидона Абандоната», «Покинутая Дидона». Но дело в том, что на это либретто написано более 50 опер и других музыкальных опусов. Какой выбрать? Комментаторы «Горя» пишут, что имеется в виду опера Бальтасара Галуппи, на том основании, что Галуппи служил капельмейстером при дворе Екатерины II и поставил в Петербурге свою Дидону. Ну, это странный аргумент. Чтобы слышать Дидону Галуппи своими ушами, Евдоким Варкулов должен быть 80 лет от роду. Еще более странное мнение, что в грибоедовское время опера барокко была вчерашним днем музыки. Она и сегодня не вчерашний день. Например, опера Галуппи «Лунный мир» ставилась в Нью-Йорке всего-навсего 6 лет назад. Поэтому мы, я считаю, можем спокойно воспользоваться сочинением Доменико Сарро, который первым написал «Покинутую Дидону» на либретто Метастазио. Но вот одно только недоумение у меня возникает. «Ах, не оставь меня» поет Дидона, да и партия Инея и у Сарро, и у Галуппи написана для кастрата, и в современных спектаклях и записях ее обычно поют меццо-сопрано. Неужели Варкулов Евдоким поет женским голосом? Тогда это действительно диво. Ну, как бы то ни было, вот отрывок из Дидоны Сарро. Это ария Энея. Поет контртенор Штефе Вехтер в сопровождении ансамбля «Les Amis de Philippe», дирижер Людгер Реми. Фамусовы приглашают гостей потанцевать под фортепиано. И тут уж нам не обойтись без вальса Грибоедова. Возьмем менее известный «Ми минор». Исполняет Валерий Камышев. Комедия Грибоедова исключительно сценична. В ней множество пикантных ситуаций, резких поворотов, неожиданной смены интонации. Очень эффектно, например, заканчивается третье действие. Чацкий произносит перед Софией свой очередной монолог и вдруг оглядывается и замечает, что его никто не слушает. Кто недруг выписных, лиц вычур, слов кудрявых, в чьей по несчастью голове 5-6 найдется мыслей здравых, и он осмелится их гласно объявлять, глядь, оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердием, старики разбрелись к карточным столам. Отрывок из спектакля Олега Меньшикова «Горе от ума». Блистательный, гротескный и зловещий вальс Валерия Гаврилина. Это последняя работа прекрасного русского композитора.
Эй! Тихо! Фолка! Ну! Овчей! Столы для гармен, щеток и свечей!
Об Александре Сергеевиче Грибоедове рассказывал Владимир Абаринов. В эфире «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.